Прежде чем мы пойдем дальше, есть ли у кого-то такие вопросы, которые не позволили ему спать сегодня? Это очень красивая рамка. Я сделаю себе такую футболку. Это как музыка. Когда вы не боретесь с жизнью, когда вы не сопротивляетесь ей, это как музыка. Каждый из нас — это нота. Но весь мир звучит как какофония. Потому что никто не играет свою ноту. Никто не находится в гармонии с самим собой. Поэтому очень музыка как джаз. Очень ментальная музыка. И это действительно как музыкальная октава. Когда ваше истинное «я» звучит, то это звучит как музыка. Но резонирует по-другому. И вы видите, насколько другой взгляд. Это большое Тао. Очень много дорог. Но ваш профиль фиксирует вас на одной из этих дорог. У меня 1-3, я поэтому всегда еду по этой дороге. Это то, как я вижу. И я всегда смотрю на основание всего. Это совсем по-другому, если у вас третья линия. И вы видите, все это соединяется вместе. Это движение информации. Давайте перейдем к 3-5.
Can you show as an example, for example, the same profile, but working with different types?
В каком-то смысле это очень просто. Если ты манифестор, и у тебя первая линия, ты хочешь исследовать. Ты хочешь получать опыт, чтобы ты мог исследовать.
So you have to inform.
Значит, тебе... И тебе нужно информировать других людей, что ты хочешь испытать и что ты хочешь исследовать. Это идет из твоей потребности исследовать. Если бы у меня была вторая линия, например, 2-4, что-то должно позвать меня. Я манифестор, но я не знаю, что делать. Это была моя дилемма вечная. Если бы я знал, что делать, я знаю, я мог бы это сделать. И я просто никогда не понимал, почему делать это, а не то. Поэтому, если у тебя вторая линия, и ты думаешь, что ты должна знать, что ты будешь делать, то тогда ты выпадаешь. Ты чувствуешь, что у тебя есть творческий блок. Ты бы хотел сделать что-то, но энергия никуда не идет. И вдруг ты встречаешь что-то, и это что-то зовет тебя. Если я манифестор третьей линии, то в основном я постоянно адаптируюсь к настоящему моменту. Третья линия, она связана с опытом, а опыт и переживание, оно всегда экзистенциально, оно всегда в настоящем моменте. То, о чем я информирую, и то, что я делаю, это всегда то, что со мной случается. Река жизни просто ударяет меня. И все, что я могу сделать, это только найти способ, чтобы адаптироваться к ней. Поэтому я должен информировать о том, каким образом я буду адаптироваться в настоящем моменте. Если ты генератор, и ты 1-3, прежде всего, если ты генератор, ты не создана, чтобы проявлять инициативу, инициировать. Ты не создана для того, чтобы планировать действия. Ты рождаешься для того, чтобы встречать возможность действия. Но возможность такого действия должна прийти к тебе. И если ты 1-3, то любая возможность действия – это нечто, что может вовлечь тебя в исследование. Нечто, что может позволить тебе пойти глубже в основание. Нечто, что нужно будет изучать. Поэтому тебе нужно исследовать, прежде чем ты сможешь сказать «да», прежде чем ты вступишь в какое-то соглашение. Поэтому, если у тебя первая линия, ты всегда должен исследовать. Поэтому, если это генератор 1-3, ты всегда откликаешься на исследование или нет. Если это нечто, что сделает твое основание сильнее, ты всегда скажешь «ага». Но если это нечто, что ты уже раньше в своей жизни обнаружила как ошибку, ты скажешь «ага». Я это уже сделала, я уже там побывала, больше не надо. Если ты генератор 2-4, тебе нужно получить зов, призыв. Первая линия, она, ее не нужно звать, она не следует протоколу. Нет никаких формальностей. Если ты 2-4, то существует протокол. Протокол в том, что тебе нужен этот зов. И этот зов — это всегда определенное соблазнение, нечто, что соблазняет тебя или нет. Это кто-то, кто стучит в твою дверь. Если ты генератор 1-3, ты не ждешь такого зова. Когда мы говорим, что генератор не инициирует, а ждет, чтобы откликнуться, мы не говорим, что ты, что генератор ждет кого-то. Ждете жизни. И, естественно, люди — это часть жизни. Но птицы тоже часть жизни. И море — это часть жизни. Ветер, горизонт, все, что ты встречаешь, это жизнь, которая говорит, тебе я тебе нравлюсь, я для тебя, и твой сакральный будет откликаться. Ты идешь по улице, генератор 1-3, проходишь мимо турагентства, и там большая вывеска в окне. Каникулы на Мадагаскаре. Твой сакральный говорит, ага. Ты не знаешь, что ты там забыла на этом Мадагаскаре. Неважно. Это открытие. Если у тебя вторая линия, ты не только откликаешься на жизнь, ты ждешь этого зова. Есть осторожность. Ты не хочешь делать ошибок. Ты не хочешь тратить понапрасну свои ресурсы. 2-4 очень хороши в том, чтобы спасать людей. В том, чтобы управлять своими ресурсами. Они не возражают против того, чтобы тратить ресурсы других людей, но свои собственные помедленнее, потому что есть еще завтра, и я не хочу идти завтра работать. Так что я хочу быть уверена, что у меня есть нечто на завтра. Таким же образом они обращаются со своей энергией, потому что если ты генератор, то самый большой дар – это твоя энергия, самый драгоценный дар. Нет столько денег, чтобы купить энергию генератора. Во всем мире нет столько денег. Это такая драгоценная энергия. Поймите, генератор может давать жизнь. Давая жизнь ребенку, производя жизнь, вы можете изменить движение всей эволюции. Это чудо. То, что генератор может сделать, это чудо. Но они этого не ценят. Поэтому, если ты генератор, ты всегда откликаешься как генератор, но ты откликаешься по-другому. 1-3, если ты это еще никогда не испытывал, не переживал, они всегда готовы к действию. Давай попробуем. Если мне это не понравится, я не буду это делать снова. И это не так для 2-4. Если есть такой шанс, что мне это может не понравиться, я не буду это делать. То, что они хотели бы делать, это то, что они могли бы делать вечно. Совершенно другой протокол. Если у тебя 3-5, то ты очень экзистенциональный генератор. Экзистенциальный. Очень откликающийся в настоящем моменте. Адаптирующийся сейчас. Это генератор для разнообразия. Если ты проектор, то ты не создан для того, чтобы откликаться, чтобы инициировать, ты не создан для того, чтобы делать. Ты создан для того, чтобы быть командой, командным человеком. Поэтому, если ты проектор, и у тебя профиль 1-3, ты не можешь просто принять приглашение, потому что в этом заключается стратегия. Тебе нужно исследовать это приглашение. Приглашающий. Тебе нужно исследовать свою собственную мотивацию, принимать его или нет, и посмотреть, корректна ли эта мотивация для тебя. Если ты проектор 2-4, то тебе нужно действительно получить формальное приглашение. Они всегда следуют протоколу, ему всегда нужно получить формальное приглашение. Поэтому, если ты проектор 2-4, ты будешь очень разборчивым. Ты можешь получить много приглашений, и ты будешь получать много приглашений. Но это не значит, что они корректны для тебя. Ты очень избирателен, ты очень разборчив, это должно быть идеальное приглашение. Вы уже знаете, какая стратегия относится к каждому типу. То, что вам нужно понять, это механический формат каждой из этих линий. Один из самых ясных способов возможности понять линии, и я вам объясню это сегодня утром, это через сексуальные стратегии каждой линии. Потому что ваш профиль говорит очень много о вашей сексуальности. Первая линия – это сексуальность пещерного человека. Пукнул по голове, притащил к себе в пещеру, все. Встретил, прямо тут же сделал, до свидания, закончили.
No protocol.
Никакого протокола.
No flowers.
Никаких цветов.
No, I love you.
Никаких «я тебя люблю». Никакой романтики. Только чистый инстинкт. Если у вас вторая линия, вы застенчивы. Никакого инстинкта. Потому что инстинкт – это может быть любой человек. И вторая линия не для каждого, а для любви. Поэтому ее нужно соблазнить. Есть только один способ соблазнить ее. Вы должны ее любить. Потому что если только вы любите, вы сможете увидеть замочную скважину. А любовь – это ключ. И вы сможете открыть. Но если нет любви, то вы можете сбрасывать атомные бомбы и ракеты, но вы не откроете, она вам не откроет. И вы думаете, что у них проблема. У них нет? Нет. И это не значит, что они не открыты. Это значит, что они открыты только в этой маленькой замочной скважине. И если вы ее видите, вы просто приходите и открываете. Но если вы ее не видите, вы можете искать ее. И ничего не сможете сделать. То же самое относится к работе. Вторая линия, либо она ее любит, либо это блок. Это блок, это рабство. Это не их призвание. И поймите, проекторы, они избирательные, они разборчивы в любом случае. Если вы проектор 2-4, то вам нужно быть мастером соблазнения, вам нужно быть мастером, чтобы действительно увидеть и найти эту замочную скважину. Если у вас вторая линия, это линия отшельника. Отшельники не торопятся. Третья линия – это линия открытости. Открытости, никаких барьеров. Это линия неразборчивости. Один раз вы можете попробовать с любым. Может быть, вы повторите, а может быть, нет. Естественная открытость другим людям. И поймите, это не вопрос воли. Не то, что третья линия может сказать: «Нет, я не буду открыт». Они все равно открыты. Это как толстая кожа и тонкая кожа. У них просто очень слабые защитные механизмы защиты. Это разные, отличные психологические рамки, но основная стратегия та же самая. Я ответила на вопрос? Давайте останемся на третьей линии. Я уже думала о том, что и говорила, что жаль, что у нас нет на русском языке рейвидзин. Потому что если бы у нас был этот текст, я бы вам мог бы очень легко показать, что то, что мы называем профилеобразующими воротами. У нас есть два рода идентичности, отождествления. Это человеческое и сексуальное. И они не всегда совпадают. У вас может быть очень застенчивое человеческое «я», и у вас может быть очень наглое сексуальное «я». Ваша личность очень застенчивая, и ваше тело соблазнительно. Это те шутки, которые с нами играют постоянно. И если вы этого не понимаете, вы не можете смеяться. Профиль – это очень глубокая вещь. Она достигает нашей сексуальности, тем нашего здоровья. Я постараюсь во время этого курса в своем уме дать вам все описания того, что мы называем профилеобразующими воротами. У нас есть 4 ворот, которые выражают человеческое «я». Они идут из центра G в горло. У нас есть ворота поведения, человеческого поведения. Если у вас первая линия в профиле 1-3 или 1-4, то ваше поведение – это скромность, смирение. Я обладаю абсолютной истиной, но она моя, только для меня. Она хороша для меня, но я не знаю, хороша ли она для вас. И это скромность. Я знаю, что для меня это работает, но я не знаю, работает ли это для вас. И это скромность. 7 ворота – это ворота лидерства. Если у вас первая линия 1-3, например, то первая линия называется авторитарной. Если вы хотите вести людей, если вы хотите руководить, вы должны знать, как командовать.
Vamos.
Пошли. Вы никого не толкаете, вы делитесь с направлением. И это, поймите, это всегда дуальность. Быть авторитарным лидером может быть очень здоровым, и это может быть невероятным искажением. Представьте, что вы лидер, и ваш ребенок хочет засунуть пальцы в розетку. И вы говорите ему, не делай так, потому что ты можешь себя поранить. И ребенок смотрит на вас вот так и сует. Вам нужно сказать это ясно. Так не делать. Все. Это может быть очень здоровым, когда вы знаете, как навязать свою роль, свое лидерство. Поэтому это может быть очень здоровым, когда вы навязываете свое лидерство, так как вы можете спасти чью-то жизнь. Это может быть также и злоупотребление авторитетом.
No.
Ваш ребенок хочет пойти поиграть с друзьями.
No, your father, and that's it.
С друзьями, а вы в плохом настроении, вы говорите нет. Почему нет? Потому что я твой отец, я тебе сказал нет. И это не руководство, не лидерство. Это навязывание власти. И это всегда две стороны. И вторая, если у вас вторая линия человеческого поведения называется отшельник. Вы хотите быть в одиночестве? Оставьте меня в покое. Не нарушайте мою гармонию. Если вы придете, чтобы усилить мою гармонию, хорошо. Если вы приходите, чтобы усилить мои убеждения о гармонии, хорошо. Вторая линия лидерских ворот называется демократ. И это не авторитаризм. Он не может навязывать свой авторитет. Знаете, как демократ руководит? Не руководя. Хорошо, давайте проголосуем. Так, чтобы у меня не было проблем. Мы сделаем то, чего хочет большинство. И если меньшинство захочет создать проблемы, то большинство просто решит их. И я тогда спасен, в безопасности. И поймите, демократ единственный, кто не голосует. Изобретатели демократии не голосуют. Все, что ему нужно, это чтобы с большинством все было в порядке, чтобы они оставили его в покое. Это не значит, что ему больше нравится большинство. Может быть, ему даже меньшинство больше нравится. Но что делать? Я не хочу никаких проблем. Так что мне нужно вместе с большинством двигаться. По крайней мере, на публике. В своей жизни я могу делать по-другому. Совершенно другая стратегия. Если вы пойдете в 13-е ворота, это ворота открытости, ворота слушания других. И первая линия называется эмпатия. Поэтому, если у вас первая линия, вы очень открыты другим, вы восприимчивы к тому, чтобы слышать их. Вторая линия называется фанатик. И здесь у вас человек, который открыт только тому, что, ну, кто такой же, как он, кто верит в то же самое, что и он. Потому что они созданы для этого. Они созданы для победы, и они могут быть победоносны только тогда, когда они становятся сильнее с каждой связью, с каждыми отношениями. И они могут стать сильнее только тогда, когда каждая связь такая же, похожа на остальные. Если вы посмотрите на третью линию человеческого поведения, вы встречаете мученика. Невозможно быть третьей линией и не испытывать этого чувства мученичества. Есть очень много способов выразить мученичество. Но в основном это чувство, что вы чувствуете себя отрезанными, отделенными. Никто меня не понимает. Все плохие. Мне так больно. Обидели, как Иисус Христос. Но у нас уже просто есть так много сложившегося восприятия того, что эти слова означают. Что значит быть мучеником, это не звучит особенно приятно. И в то же время в этом очень много красоты. Мучениками признают людей уже после смерти. Так что пока они живы, они не находят очень много причин в этой жизни, чтобы радоваться. Вы должны понять, что мученик – это не жертва, мученик – это бунтарь. Это не значит, что никто на меня не обращает внимания. Нет, они не хотят делать то, что я хочу делать. Поэтому у нас всегда есть две стороны. С одной стороны, это человек, у которого будет этот комплекс жертвы, человек, который всегда себя превращает в жертву. Человек, который не решается разорвать связь. Они чувствуют, что им дали пинка. Они чувствуют, что их отвергли. Они воспринимают это так, что другие не хотят вступать с ними в отношения. И это неправда. Они не хотят адаптироваться. Поэтому они хотят вас унизить своим страданием. Посмотри, что ты со мной сделал. Лучше прекрати, а то я умру вот так. Сила жертв очень сильна. И насколько это впечатляет. Они предпочитают умереть, быть съеденными львами, вместо того, чтобы сказать, да ладно, твой Бог тоже хороший. Нет, твоим Богом пошел. Я лучше умру. Поэтому, когда вы берете третью линию лидерства, у вас анархист. Третья линия анархична. Они висят там на кресте только до тех пор, пока хотят. Когда они устали, они скажут, никто не обращает никакого внимания, пойду-ка я, это скучно, скучно. Когда мы приходим к 13-м воротам, воротам открытости, третья линия называется пессимизм. Никто не приходит, не похоже, что они придут. Я лучше прекращу это. Так что пессимизм это может быть нечто, что разрушает психически. Мне нравится эта линия, у меня 1-3 профиль. Нет ничего лучше пессимизма, чтобы избавиться от всех ожиданий. Потому что только тогда вы можете видеть жизнь такой, какая она есть. Это не самое лучшее, не самое худшее. Это то, что есть. Вы никогда не получите лучшего без худшего. Это всегда так. Это дуалистично. Поэтому пессимизм – это не что иное, что заставляет вас принять жизнь такой, какая она есть. Не пытайтесь найти ничего лучше, потому что нет ничего лучше, чем есть что-то другое завтра. Но это не значит, что это будет лучше. Будет лучше в чем-то одном и будет хуже в другом. Это всегда дуалистично. Здесь это наше человеческое «я» из центра G, которое выражается как движение, как направление. Затем у нас есть очень сильное сексуальное «я». Это часть нашего системы защиты, то, каким образом мы себя защищаем. То здесь это сексуальные стратегии, это не что иное, как правильная стратегия для того, чтобы привлечь к себе корректного партнера. Это линия Джорджа Буша, это предупреждающий удар, предвосхищающий удар. Так, на всякий случай, давайте немножко нападем, немножко повоюем. Это первая линия. Это способ первой линии вступать в интимные отношения с другими людьми. Да, и стратегия очень простая. Вы просто бьете по голове. Но сначала очень много изучения. Первая линия не прыгает сразу. Она исследует вас, наблюдает вас издалека. Они ждут, пока вы уйдете подальше из деревни, чтобы никто не видел, чтобы папы с мамой не было, когда вы в одиночестве и ждет подходящего момента. Ждут на дереве, пока вы пройдете внизу, а потом прыгают. Бьют? И потом ждете, пока вы придете в себя, чтобы сказать, я люблю тебя, ты меня любишь? Здесь это то, как вы вступаете в отношения, в связи. Первая линия – это линия уединения. Они бьют по голове, я тебя люблю, ты меня любишь, ага, давай займемся любовью. Завтра, в это же время, завтра, на том же месте. Вы вступили в контакт, и затем вы уходите. Вы возвращаетесь к себе. Если у вас вторая линия, например, 2-4, это линия застенчивости. Вы не могли бы поверить, встретив этих японских камикадзе на улице, что они способны на такое. Потому что на улице они выглядят обычными людьми. И вы не могли бы представить, что он просто может сесть в самолет и въехать в какой-нибудь дом. Это линия проекции. Вы не видите. Вы видите замок, но вы не видите ключ. Вы не можете не можете заглянуть внутрь так легко. Даже когда вы заглядываете внутрь, вы видите свою собственную проекцию. И вы будете удивлены, что этот застенчивый человек представляет из себя, когда никто его не видит. Это стратегия. И застенчивость – это стратегия для того, чтобы привлечь самого наглого. Ты должен быть действительно такой наглый, чтобы возбудить, завести этого застенчивого. И потом вы будете удивлены, увидев этот взрыв. То же самое касается работы. 2-4 ленивы, они отшельники. Вы знаете, они не любят много работать, у них нет детей. Но если вы принесете к 2-4 генератору ту работу, которую они любят, вы никогда не видели такой силы. Это когда ракету подожгли вдруг и запустили. Камикадзе. Они бьют точно в цель. И проходят через нее и ударяют следующую, и потом так всю жизнь. Как спутник. Это 2-4, это миссионер. Это может быть человек, который был атеистом всю свою жизнь. И потом он услышал зов. Бог со мною заговорил. И у вас появляется миссионер. У вас появляется миссионер, который будет ходить по всему миру, распространяя эту весть, заражая всех своей четвертой линией. Вы когда-нибудь слышали о Боге? Вторая линия – застенчивость. Если у вас вторая линия здесь, в стратегии отношений, то это вторая линия камикадзе. Камикадзе должен знать, ждать, чтобы узнать самую слабую точку, слабое место другого человека. Недостаточно большого самолета, и вы уже готовы умереть. Вам нужно действительно знать эту слабую точку, чтобы попасть точно в нее, иначе вы можете ударить в корабль, или вы разобьетесь, и корабль будет продолжать. И вот приходит этот соблазнитель, и вас полностью соблазнили. Вы готовы умереть за любовь? Не прыгайте. Убедитесь в том, что второй человек умрет вместе с вами. Так что вам нужно ждать, чтобы увидеть его самое слабое место. Чтобы мы были оба сильными, пока мы оба не станем слабыми. Здесь не может быть один сильным, один слабым. Любовь не делает таких различий. Поэтому камикадзе будет силен, когда будет ждать, чтобы узнать свое самое слабое место, и тогда он может двигаться, чтобы он мог открыться силе любви. Чтобы не открываться чьим-то трюкам, таким как у Казановы или женщины, роковой женщины. Третья линия сексуальной идентичности – это линия открытости. Это сексуальная стратегия. Открытость – это люди, которые готовы к разнообразию. Интимность – как процесс проб и ошибок. И это нелегко. Это нелегко доверять кому-то, человеку, который так открыт в интимных отношениях. Непросто. Это линия, которая несет с собой очень много ревности, нестабильности. Почему ты улыбаешься ему так же, как мне? От улыбок не беременеет. Но в то же самое время, может быть, ты это таким образом призываешь? Потому что это именно то, что говорит эта линия. Я открыт. Я открыт для близости. Поэтому, с другой стороны, третья линия называется лояльность. Это такая забавная линия, лояльность. Это обычно, у нас есть такая тенденция думать, что лояльность – это то, что мы должны другим, что это касается других. Но вам нужно видеть, что лояльность, поскольку это третья линия, это личный процесс. Она никак не связан с другими людьми. Никак не связан с тем, чтобы быть лояльным по отношению к другому. Здесь речь идет о лояльности самому себе. Лояльности к любви. Быть лояльности по отношению к своей собственной связи. И, естественно, только зрелость может привести вас к такому месту, когда не важно, что делает другой человек. Это его дело, это его ответственность. Потому что если я лоялен, это не значит, ты тоже должен делать то-то и это. Ты лоялен, потому что тебе нравится то, что ты испытываешь. И ты лоялен до тех пор, пока ты хочешь быть лоялен. Ты можешь стать открыт к чему-то другому в любое мгновение. И это не значит, что ты перестаешь быть лояльным по отношению к другому. Это означает, что ты остаешься лояльным по отношению к себе, потому что это то, что тебе нужно. Но опять же, третья линия – это линия опыта, и поэтому только ваш собственный опыт может привести вас к пониманию этого, что ваша лояльность никак не связана с другим человеком. Поэтому третьим линиям очень трудно поддерживать устойчивые отношения, стабильные. Им нужно разрывать отношения. И им нужно разрушать отношения для того, чтобы разрывать, чтобы оставаться лояльными по отношению к себе. И это так трудно. Потому что появляется такой симбиоз, когда вы сливаетесь с этим другим человеком. И вот это разрывание отношений с ним, кажется, что вы разрываете лояльность по отношению к нему. Но это на самом деле не так. На самом деле это обновление, освежение. Это естественный процесс. Вы можете слиться с другим человеком очень глубоко, но вы не можете оставаться так. Вы не можете перестать быть индивидуальностью. Да, у любви есть такая сила позволить двум людям слиться и соединиться, но это только на мгновение, и потом вас опять двое. И даже это слияние, оно настолько иллюзорно. Когда вы занимаетесь с кем-то любовью, вам кажется, что вы глубоко внутри другого. Но это не так глубоко. Вы по-прежнему остаетесь на поверхности. Все равно на поверхности, просто приятное трение. Но никто не может пойти вместе с вами туда, в глубину, когда вы в одиночестве. И никто не может забрать у вас это одиночество. Что делать? И есть такое мощное притяжение этого симбиоза. Когда вы не любите себя, то быть в одиночестве в своем теле – это ощущение, как в тюрьме. И воспринять, почувствовать любовь другого человека может быть освобождающим на мгновение, как будто они вас освободили из этой тюрьмы. Но затем у нас есть биологические ограничения. Мы созданы для того, чтобы быть индивидуальностью. Поэтому неважно, как бы другой человек не хотел сделать так, чтобы вы чувствовали это все время, он ничего не может сделать, вы ничего не можете сделать, кроме как быть лояльным по отношению к себе и взять ответственность на себя за свое собственное одиночество, за свой собственный процесс индивидуации и принять, что другой проходит через такой же процесс своим собственным путем. И это ежедневный опыт, через который проходит третья линия. Каждая связь, которую они устанавливают, они должны разорвать. Поэтому их чувство лояльности постоянно очень глубоко подвергается сомнению. И не только другими людьми, но и ими самими. Почему я это делаю? Почему я иду с другим человеком, если я действительно люблю этого? Они не знают. Любовь может быть такой удушающей, что вам нужно вырваться из нее. Особенно любовь ложного «я». Она хочет владеть другим, контролировать другой человек, использовать его как свою собственность. И если вы делаете ошибки, вы ненавидите их, то неважно, даже если другой человек говорит вам, это все нормально, мы тебя все равно любим, вы будете ненавидеть себя. Так что если у вас третья линия, вам действительно нужно найти эту лояльность по отношению к себе, к своим ошибкам. И проходя через свой процесс, через какое-то время вы сможете найти те открытия, к которым привели эти такие, казалось бы, очевидные ошибки. Давайте перейдем к 3.5. Здесь у вас человек, личность которого всегда готова попробовать что угодно. У вас человек, который с самого первого дня, как только он что-то сделал, какой-то опыт получил, он сделал ошибку. Жизнь, только появилась жизнь, все, что они могут в это время делать, адаптироваться. Никогда не иметь никакого выбора. Никогда не иметь никакого выбора. Это не отшельник, который удобно ждет в своей келье приглашения. Вы стоите на ветру, и вам нужно что-то делать. Нет времени, чтобы подумать. Нет времени на планирование. Просто надо приспосабливаться, потому что если вы не приспособитесь, вы можете умереть. Нет выбора. Третья линия знает это так хорошо. Одна ошибка за другой. Я не знаю почему. Извините, я не хотел этого. У меня были самые лучшие намерения. У меня не было выбора. Это линия отсутствия выбора. Они это знают. Только здесь у вас есть подсознание, которое универсализирует.
The universal mistake.
Вселенская ошибка.
I mean, I am a 1-3.
Я 1-3.
I make mistakes.
Я делаю ошибки.
But most of the time, nobody notices. Only I notice.
Большую часть времени их никто не замечает, только я замечаю.
And I process inside.
Я прорабатываю их внутри, это было не так уж хорошо. Я всегда слышу эхо того, что я говорю. Иногда я сам, но я не показываю, но внутри это было не так уж хорошо. Я повернут внутрь. А 3.5? Каждая ошибка, которую они делают, все видят. Они не здесь, в подземелье, как я. В своем кабинете исследую, никто меня не видит. 3.5 всегда готовы встретить другого человека, открытые.
There is no mistake that there is not somebody seeing it.
Поэтому нет такой ошибки, которую хотя бы кто-нибудь не видел.
So they have a terrible reputation.
Поэтому у них ужасная репутация.
You know, they are a born disaster.
Они прирожденное несчастье.
They're the black sheep.
Это черная овца.
And they don't know why.
И они не знают почему.
Everything they have ever done was wrong.
Все, что они когда-либо делали, всегда было не так.
They have never done anything right.
Они никогда ничего не сделали правильно.
Ever.
Никогда. И ложное «я» этих людей, они должны оправдывать и объяснять, и обвинять других. Или кого-то, или что-то. И обвинять себя. Никто и никогда не просит столько прощения за один день, как 3-5. Я это ненавижу. Ладно еще сделать ошибку, но говорить «извините», потому что когда вы говорите «извините» или «я не хотел», это значит, что вы не готовы научиться на этом опыте, на этой ошибке. Когда 3-5 говорит «извините меня», я всегда говорю «извини сам себя». Мне не за что тебя прощать. Я злой, но мне это никак не связано с тобой. Это со мной связано. Ты сам себя прощай. И 3-5 очень трудно прощать себя, и они не знают почему. Это глубоко-глубоко в их подсознании, подсознании пятой линии. Помните, эти люди, пятая линия создана, чтобы на нее смотрели, как на нечто особенное. Генерал, который может решать проблемы других людей, принося им практичные решения. И вот рождается ребенок с профилем 3-5, и он такой особенный. Кажется, что он трансформирует вашу жизнь. До того первого момента, когда он сделает что-то неправильное и разочарует папу или маму. Это как тот момент, когда Ева съела, надкусила яблоко. И дьявол вступил в них. И остаток своей жизни 3-5 пытаются доказать, что это была не их вина. Я не знаю, откуда это яблоко появилось. Я его не искал. Я не знал, что это зло, что это дьявол. Я не знаю, как это случилось. И они пытаются сделать все хорошо. Я не буду это делать снова. Они так сожалеют о своих ошибках. И они не знают, как вернуть эту проекцию, что с ними все в порядке, что они особенные. И они убегают. Это самые большие беглецы. Уйти куда-нибудь и начать все заново. Уехать куда-то, где никто их не знает. Где нет тех негативных проекций из-за тех ошибок, которые ты сделал в прошлом. 3-5 всегда гонимы своим прошлым. Но неважно, куда бы они ни поехали, не потребуется много времени, чтобы все узнали. Это прирожденное несчастье. Чем больше они пытаются сделать это хорошо, тем больше это несчастье. Потому что у них они искажаются через чувство вины. Потому что они чувствуют себя виноватыми за то, что никак не связано с настоящим моментом. И они живут с этим чувством, что они несчастье и не знают почему, и не знают, как сделать что-то лучше. Это те люди, которые больше всего и срочно нуждаются в том, чтобы им сказали, что ошибки – это нормально, что они не созданы для того, чтобы быть верующими. Это те люди, которые ищут Бога. Объясни мне, почему? Что я сделал, чтобы заслужить это? Они ищут духовности, какого-то способа, чтобы реабилитировать себя. Это они всегда аутсайдеры. Находят какую-нибудь гуру, ищут кого-нибудь, кто может вернуть им покой. И вскоре они обнаруживают, что гуру тоже сволочь. Ему просто нравится людьми манипулировать, скручивать их, чтобы ему можно было своим тщеславием наслаждаться. Это был не настоящий гуру, они ищут другого гуру. И когда они перевернут всю секту с ног на голову, они идут в следующее место. Сегодня они верят в это. Они начинают все с нуля, все свежее, все для них новое, пока что-нибудь не случится. И они опять уходят и начинают что-нибудь новое. Это разнообразие. Убежал, попробуй с кем-нибудь еще. Не получилось, все не так, пойдем в другое место, попробуем с кем-то еще. Таким образом, у вас не будет очень удобная жизнь, очень легкая жизнь, но такая богатая опытом. Они прекрасны для других. Жестокость. Друзья могут быть очень жестокими, потому что им есть что терять или получать, или приобретать. Я в тебе нуждаюсь, а ты меня не поддерживаешь. Я тебе помог столько раз. Для того, чтобы вам понять, посмотрите на маленьких сестер или братьев, что они делают друг с другом, когда они ссорятся. Мировая война номер 7. Они будут использовать все, что угодно, все. Потому что это вопрос, только один может победить, это вопрос, кто победит. У нас война, и только один может победить. И кто победит, тот, кто сильнее. И сильный – это не тот, у кого большие мускулы. Это самый жестокий. Это связано не с тем, как, что вы знаете, как быть сильным. Это знание, как использовать, эксплуатировать слабое место другого человека. Значит, что нужно много раз ударить. Это знание, куда ударить. И вы всегда бьете в одно и то же место, пока печень не разбухает. Четвертая линия. Охотник. Они не боятся. Бык бежит им навстречу. И вместо того, чтобы бояться, чем ближе бык подходит, тем он уже мертвее становится. Вы можете себя очень поранить, ударяясь о четвертую линию. Они непробиваемые. Видели когда-нибудь драки между братьями и сестрами? Ни один из них не побеждает. Это борьба на всю жизнь. Настоящая дружба. И это хорошо, чтобы они оставались непробиваемыми. Потому что, как мы сказали вчера, если они сломаются, если их сердце разбито, доверие может быть никогда может никогда не восстановиться. Как эти братья, большая ссора, дерутся, и потом они уходят опять играть вместе. Уже ушли играть. Если есть доверие как основа, вы можете над этим посмеяться. Потому что это всегда одна и та же драка. Неважно, каков повод. В конце концов, это всегда одна и та же. И никто не может победить. И это важно. Это то, что позволяет доверию становиться сильнее, то, что делает нас более уверенными друг в друге. Что мы знаем друг друга по-настоящему, а не только тогда с милой улыбкой, когда что-то нужно. Когда все вываливается, все, что есть. И что нас двое, а мы не один. Мы друзья, но я тем не менее один. И я сам отвечаю за себя. И я готов следовать за тобой тогда, когда мне нравится, куда ты меня ведешь, а не тогда, когда ты хочешь. И не потому, что ты хочешь или ты говоришь. Четвертая линия имеет большое влияние. И это то, с чем мы связаны. Влияю я на тебя? Потому что если я на тебя не влияю, то ты будешь влиять на меня. Как только мы вместе, у нас уже дилемма. Куда пойдем? Пойдем туда, куда ты хочешь, или пойдем туда, куда я хочу? Это может быть очень естественно, а может стать перетягиванием, демонстрацией силы. Куда мы идем, когда мы идем, как мы идем, и кто на кого влияет? И это мы. И если у вас нет доверия, то это развивает эту демонстрацию силы. Мы сходили уже 3 раза туда, куда я сказал, теперь твоя очередь. Так не получается. У меня неопределенный центр G. Не спрашивайте меня, куда идти. Вы можете мне сказать, давай пойдем туда, и я скажу да. Или нет. Поэтому если у вас четвертая линия, и вы не проживаете корректно, это означает, что вы не только обладаете большим влиянием, но это также означает, что вы встречаете сопротивление каждый раз, когда люди не хотят следовать за вами. Из этого очень легко сделать такую личную ссору. Один должен победить, иначе он проиграет. Если мы пойдем туда, куда я говорю, то я победил. Если мы пойдем туда, куда ты сказал, то значит я проиграл. Это не так. Мы оба выигрываем, либо мы оба теряем. И неважно, куда мы идем, куда я сказал или куда ты сказал. Вы видите в этом отречение опять. Иногда вам просто нужно следовать со своим другом. Может быть, ты не хочешь идти туда, но ты хочешь быть со своим другом. И похоже, что сегодня этот друг не готов идти за тобой, неважно по какой причине. Если есть доверие, ты можешь отречься, отказаться от своего. Или ты можешь найти такое место, где ты можешь сказать, хорошо, давай встретимся в другой раз. Иначе, если это становится личной дракой, ссорой, это очень тяжело, очень тяжело. И у четвертой линии есть такой драйв к триумфу, чтобы его платформа выстояла. Это в своем роде вот этот маленький мальчик, над которым все дети смеются, он верит в Деда Мороза. Его первая реакция четвертой линии будет, да, да, буду держаться за Деда Мороза, потому что у него нет ничего, чем он мог бы его заменить. Поэтому мантра для любой четвертой линии. Никогда, никогда не оставляй своего друга, пока у тебя нет нового друга. Никогда не бросай своего любовника, пока у тебя нет другого любовника. И никогда не бросай свою работу, пока у тебя нет другой работы. Потому что иначе ты сможешь провалиться в этот пробел, в пропасть. Тот факт, что ты перестанешь верить в Деда Мороза, не сделает тебя таким же, как твои друзья. У тебя вдруг появляется огромная дыра, и ты не знаешь, на чем ты стоишь. Когда 4-6 приносит это в такое состояние, что только один может победить, то очень легко происходит так, что отношения разрываются. И когда отношения так разрываются, потому что они выражали какую-то истину, правду, то то, что развивается, это ты лучше не говори тогда правду, потому что ты не можешь доверять своим друзьям. И у них появляется, они проваливаются в такую глубокую канаву, что для меня нет настоящей дружбы, для меня нет настоящего доверия. Ты хочешь нового любовника? Жди возможности. То, что ты убежишь сейчас от этого любовника, не приведет тебя к новому. Может быть, ты будешь чувствовать еще хуже, потому что теперь у тебя не будет уже и этого. Или ты найдешь другого. Но ничему новому не научишься, будешь делать то же самое. Будешь добрым до тех пор, пока опять не станешь жестоким. И поскольку нет доверия, то как в первый раз, когда эта жестокость проявится, разрыв опять. Иди ищи другого. Или застревай. И они застревают на определенном уровне отношений и не могут пройти никуда глубже, где они могут обрести это доверие, в котором они так нуждаются. Тебе не нравится любовник, который у тебя был, который у тебя есть? Попробуй понять, каким образом ты сюда попал. Как это все случилось, что ты оказался с этим любовником? Попытайся понять и жди. Если тебе нужно будет уйти от этого любовника, двинуться куда-то дальше, то жизнь обеспечит тебе новую дверь. Но если вступление в эти отношения было ошибкой, то ты не разрешишь эти отношения просто уходя, уходом. Попытайся чему-то научиться, попытайся понять. Найди мудрость. Потому что только так ты сможешь обрести доверие к самому себе. Только так ты сможешь увидеть, кто твой друг, и ту мотивацию, которая привела тебя к нему. Принимая во внимание тот факт, что мы созданы тщеславными людьми, и что мы люди, для 3-5 требуется время, и зачастую много времени, чтобы они могли увидеть потенциальную ценность в своих ошибках. Другими словами, иметь возможность посмотреть на эти ошибки без психологической эмоциональной, что ли, заряженности, обвинений других людей, проекции других людей, без чувства вины. В любом случае, если вы уговорили всех своих друзей вложить деньги, и они потеряли все накопления, то вряд ли вы себя испытываете чувство удовлетворения. И в то же самое время, это не ваша ответственность, это их ответственность. Если вы были корректны, всякое дерьмо происходит, в этом нет ничьей вины. Кроме того, вы тоже потеряли свои деньги. Не то, что вы договорились с кем-то там, да, чтобы они вложили, а вы на этом заработали. Ошибка – это не обман, это ошибка. У профиля 3-6 есть природный дар учиться на этих ошибках, научиться из того, что случилось бы в любом случае. Шестая линия в этом смысле, она как бы свободна от давления этих проекций. Ее не особо волнуют эти проекции, поэтому она может видеть ошибки и опыт тем, чем они просто являются, опытом. Если пятая линия – это линия спасителя, то шестая линия – это линия оптимизма, оптимиста. Это такая способность видеть, что всегда есть что-то и положительное в этих несчастьях. 3 миллиона умерли, но теперь у нас есть больше места. Я, конечно, такие крайние вещи говорю, но есть очень много различных возможностей взглянуть на ошибки. И шестая линия – это линия перехода. И это связано с тем, чтобы не застревать на ошибке. Это способность видеть, что ошибка – это часть продолжительного процесса, что есть причина и следствие, что если это откуда-то шло, то оно куда-то ведет. Благодаря этому это способность видеть, что после шторма наступает, после бури наступает покой. И позднее придет другая буря. И это способность видеть, что ошибки – это естественный процесс. И это человеческая черта. Это то, как мы учимся. Поэтому здесь нет обвинений. Это просто некончающийся процесс обучения. Это процесс созревания. Ничто не позволяет вам, не заставляет вас созревать так быстро и так глубоко, как ошибки. Таким образом, у 3-6 есть этот природный дар видеть в ошибках нечто большее, видеть в этом как способность для вашего процесса созревания. Ошибки, которые воспринимаются как опыт, это разнообразие опытов. И вы действительно можете узнать, что такое жизнь. У шестой линии есть в конечном итоге способность, помните, что шестая линия проходит через эти три стадии процесса, и в конечном итоге 3-6, шестая линия создана для того, чтобы стать ролевой моделью, стать идеальным выражением ошибок, чтобы найти совершенство в ошибках. И, конечно, это всегда потом. Когда вы уже проработали этот опыт, когда вы уже прошло время, и вы смогли посмотреть назад, посмотреть без вот этой заряженности обвинений или проекций. Хорошо, что произошло? Потеряли немного денег. Ну и что? Ну что? Что делать? Это то, что происходит, вы вкладываете, это всегда риск. Никаких гарантий. Всегда что-то может не так пойти. В этом нет ничего личного. Никто вас не заставлял. Никто не принуждал. Может, в следующий раз повезет больше. Давайте заново, давайте снова попробуем. 3-6 – это профиль перехода, переходный. И это означает, что всегда гораздо меньше группа представителей этого профиля, чем других. И здесь есть разница, что одна, в отличие от 3-5, одна ошибка идет за другой. Шестая линия, она отдаляется, отчуждается, поэтому она хочет уйти на крышу. Я не хочу больше делать никаких ошибок, я удаляюсь. Но так не получается, что-нибудь снова притягивает вас. И третья, у нас есть третья линия личности, и третья линия не может позволить себе не быть открытой, потому что это означает, что они просто завернулись бы в пессимизм. Поэтому рано или поздно что-то их снова позовет. Но они должны прорабатывать этот опыт каждый раз. И получить самое лучшее, сделать из дерьма конфетку. И сделать так, чтобы то, что каждый опыт приносит, им ассимилировалось. В каком-то смысле каждый раз найти опыт в этой ошибке, найти мудрость в этой ошибке. Это не практичный урок ошибки, это духовный опыт, это духовная мудрость, человеческая мудрость. Чтобы вы могли увидеть, что ошибки – это естественно. Неважно, какие ошибки. Это всегда процесс обучения. Неважно, сколько мы теряем. В этом нет обвинения.